Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Что имел в виду патриарх Кирилл, вновь говоря о скоординированном заговоре против РПЦ? Российская левая оппозиция требует позволить ей провести марш миллионов. Депутаты Госдумы готовятся обсудить будущее Гудкова-старшего. Эти и другие темы, а также обзор британской прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Патриарх Кирилл ответил на критику Русской Православной Церкви, связанную в том числе с приговором участницам группы «Пусси Райот», выступившим в храме Христа Спасителя. В воскресенье, во время торжественных мероприятий Русской Православной Церкви, посвященных 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, патриарх сравнил армию Наполеона с либеральной частью общества. Вечером этого же дня в интервью телеканалу «Россия» патриарх назвал мифом сращивание церкви и государства. Над этой темой работала моя коллега Динара Седникова.
Выступление патриарха Кирилла в память о войне 1812 года и интервью после торжеств эксперты связывают с ажиотажем вокруг суда над участницами группы «Пусси Райот». На просьбу вести недели оценить духовное состояние общества патриарх московский всея Руси Кирилл откликнулся сразу. Так открыл журналист телеканала «Россия» Дмитрий Киселев интервью с патриархом Кириллом. Киселев назвал происходящее в последнее время в России агрессией против церкви. Предстоятель Русской Православной Церкви назвал эту агрессию разведкой боем.
Явление это, конечно, не случайное. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность людей к православию в России. Многие ведь уже давно похоронили всякую способность нашего народа, по крайней мере большинства народа, к самоорганизации, к защите каких-то ценностей. Я не буду цитировать оскорбительные в адрес нашего народа заявления некоторых людей, которые считают себя креативным классом, особенно после того, как все увидели то, что произошло в связи с принесением в Россию пояса Богородицы. Так вот, видимо, пришло время проверить, а действительно ли наш народ привержен вере. И произошли вот эти провокации. Сегодня, я думаю, все те, кто затевал эти провокации, убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморфного большинства, а перед ними народ, который способен защищать свои святыни.
Заявление о сращивании церкви и государства в России патриарх назвал мифом, выдуманным тем же креативным классом. Отрицая клерикализацию общества, патриарх привел в качестве доказательства отсутствие документов, в котором об этом бы говорилось.
Ведь церковь нужно атаковать с какой-то мировоззренческой позиции. Для чего? А для того, чтобы показать, что через это сращивание церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей. Это некая псевдоидеология, которая приходит на место коммунистической идеологии. А из этого делается вывод. Церковь опасна с точки зрения свободы. Ведь у нас есть основы социальной концепции русской церкви. Но вот журналисты, перед тем, как распространять этот миф, ну просто взяли бы эту книжечку и посмотрели, что говорится на тему отношений церкви с государством. Церковь защищает свою автономию. Церковь считает, что только свободная церковь в государстве имеет возможность духовно влиять на людей. Что всякое сращивание, всякая клерикализация архиопасна для проповеди. Итак, нету ни одного документа, ни одного заявления, ни одного слова патриарха, на основании которого можно было бы сделать вывод о сращивании.
То, что президент или премьер-министр молятся раз или два раза в год вместе с патриархом, не говорит о сращивании, сказал патриарх и добавил, цитирую, «не сращивание, а христианизация нашего общества – вот что пугает наших оппонентов». Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории, член богословского факультета Кембриджского университета Ирина Левинская ответила на вопрос, есть ли на самом деле в России признаки клерикализации.
В течение многих лет церковь пыталась проводить преподавание закона Божьего в школах. И в конце концов, как сказал сам патриарх Кирилл, что, к сожалению, пришлось пойти на компромисс. Но, тем не менее, это активная попытка проникнуть в ту область, которая принадлежит светскому обществу. Это во-первых. Во-вторых, конечно, то, что патриарх Кирилл выступил в поддержку Путина и выступил против оппозиционных митингов в Москве, когда он сказал, что православные на протестные акции не ходят, когда патриарх открыто держал Путин. Понимаете, вот эта знаменитая фраза о том, что вот он работал гораздо больше отдачи, чем рабы на галерах, она, в общем, совершенно, конечно, бескорыстная, она всех покорыдала.
Эксперты не отрицают наличие широкой протестной кампании против вмешательства церкви в дела государства и против самого патриарха в частности. Историю с часами Бригет стоимостью 30 тысяч долларов и компенсацию в 19 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного квартире семьи патриарха, представитель Русской Православной Церкви не обошел стороной. То, что частным вопросам придается чуть ли не общенациональное звучание, связано с общим контекстом антицерковной борьбы, заявлял патриарх Кирилл. Религиовед Ирина Левинская считает такие высказывания недопустимыми.
Дело в том, что само приравнивание критики патриарха к нападкам на церковь, оно, с моей точки зрения, граничит с непристойностью и граничит с богохульством. Патриарх – глава общественной организации. Да, с юридической точки зрения, и как глава любой организации, он может быть объектом критики. Нельзя приравнивать критику патриарха к критике религии.
Историк религии из Бременского университета в Германии, исследователь положения РПЦ в российском обществе Николай Митрохин утверждает, церковь на самом деле играет не столь большую роль, как хотелось бы патриархату.
Сейчас мы видим просто эпизод общественной борьбы двух разных идеологий. Консервативной, которая представляет Русскую Православную Церковь, либеральная, вестернизированная, которая представляет городской средний класс Москвы, Питера и других крупных городов.
И чем все это может закончиться?
Ну, как везде в Европе, поражение церкви. Россия в этом плане абсолютно не уникальна. Церковь постепенно, шаг за шагом, вытесняется еще на общественной жизни. Только та причина, что церковь подверглась широкомасштабным и несправедливым репрессиям в 20-30-е годы, обеспечила ей некое моральное реноме и кредит доверия, невиновности, невинности, он уже исчерпан. Дело в том, что Русская Православная Церковь сейчас стоит дальше от государства и общества, чем страны Западной Европы. В России количество постоянных прихожан храмов вряд ли больше 2% от общего населения. У нас идет борьба в основном в таком медиальном поле. Ситуация у нас светского государства на самом деле. И я думаю, как только фактор медиальности будет выключен, не будут российские СМИ обсуждать каждое заявление отца Всеволода Чаплина, который просто их сознательно провоцирует на это. Но церковь просто займет то место, которое она реально занимает в умах россиян. Довольно скромно.
В это время правозащитники требуют лишить патриарха Кирилла сана и даже отлучить от церкви. С жалобой на патриарха в суд Архиерейского собора обратилось Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль», проигравшее РПЦ в суде дело о торговле в храме Христа Спасителя. Патриарха обвиняют в нарушении правил Вселенских соборов, а точнее в лихоимстве, пример компенсации за испорченную мебель в квартире патриарха, в участии в трапезах братолюбия, это банкеты в храме Христа Спасителя, в стремлении к роскоши, те же часы Бригет стоимостью 30 тысяч долларов. Патриарха упрекают и в том, что он принял духовный сан в 22 года. Согласно правилам 6-го Вселенского собора, это возможно лишь с 30 лет. Эксперты, так же как и сами правозащитники, уверены в том, что ответа от Архиерейского собора не последует. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата на пленарном заседании. Вероятнее всего, это произойдет 14 сентября. Переговоры между мэрией Москвы и организаторами оппозиционного марша миллионов 15 сентября о месте проведения акции пройдут во вторник. Об этом сообщил лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Адвокатов Елену Лукьянову и Марка Фейгина допросили сегодня в Следственном комитете России как свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Фейгин является также адвокатом группы «Пусть сирают». Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Пусть сирают» 1 октября. В Свердловской области следователи проверяют информацию об обнаружении радиосигналов, переданных из района исчезновения самолета Ан-2, пропавшего 3 месяца назад. Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Не менее 20 человек погибли, около 20 ранены в результате взрыва на севере Афганистана. На северо-западе Пакистана 12 человек погибли и 45 ранены при взрыве бомбы. Бывший вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, скрывающийся в Турции, назвал политически мотивированным заочно вынесенный ему судом в Багдаде смертный приговор. В Венгрии арестован бывший высокопоставленный деятель коммунистического режима Бела Биску, которому сейчас 90 лет, был министром внутренних дел в правительстве Яноша Кадара. Как обычно в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, блогами, видео, онлайн-трансляциями, экспертными мнениями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». Британские газеты, которые не раз критиковали организаторов Лондонской Олимпиады, эмоционально и трогательно прощаются с грандиозным спортивным праздником, завершившимся в воскресенье, признавая общий успех нынешних игр, особенно паралимпийских. С обзором публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
«Таймс» цитирует выступление президента Международного паралимпийского комитета сэра Филиппа Крейвена, который назвал лондонские паралимпийские игры лучшими из когда-либо проводившихся. «Никто не хочет, чтобы они завершались. Эти игры изменили нас навсегда», — сказал Крейвен, также особо отметив роль в успехе паралимпиады 70 тысяч волонтеров, помогавших организаторам и участникам. Результатом паралимпиады стало то, что социологи называют «обучающим моментом», пишет Джонатан Фридленд в своей статье в Guardian под заголовком «Лондон-2012. Прощание с золотым летом Британии». Британцы задумались над проблемой, которая для большинства не бросается в глаза и почти не обсуждается. Эта проблема, проблема людей с ограниченными возможностями за последние 10 дней, предстала в совершенно новом свете. Паралимпийские игры из-за своего внутреннего накала и характера борьбы в определенной мере заслуживают названия «ультраолимпийские», полагает Джонатан Фридленд. Они своеобразный антидот против взгляда Лени Рифеншталь на Олимпиаду, возводившего в культ совершенство человеческого тела. Символично, что основателем паралимпийского движения стал Людвиг Гутман, еврей, бежавший от нацизма, ставившего своей целью уничтожение как его народа, так и инвалидов. Паралимпиада возводит в культ тело человеческого несовершенства, стремление доказать, что даже тело с дефектами может принести славу. Все это стало уроком для страны-хозяйки Паралимпиады, делает вывод Джонатан Фридман, отмечая в своей публикации в Guardian, что завершившиеся в Лондоне игры открыли глаза даже детям. С этой точки зрения согласна и одна из героинь Лондонской Паралимпиады Элли Симмонс, британка, завоевавшая 2 золотых медали в плавании и установившая 2 мировых рекорда.
Я уверена, что Паралимпиада будет иметь позитивный эффект. Ее освещение в СМИ было потрясающим, и это очень важно для будущего. Я надеюсь, что многие из тех, кто видел нас, задумаются о том, что люди с ограниченными возможностями лишены доступа к нормальной жизни, что это вдохновит на перемены будущие поколения. Я уверена, что ситуация изменится к лучшему.
«Прощай, Лондон. Мы будем вспоминать тебя». Под таким заголовком сегодня вышла статья Тома Пека в газете «Индепендент». «Многое из того, что было лучшим на играх, случилось в конце», — пишет он. «После выступлений суперзвезд Болта, самого быстрого человека в мире, и Фелпса, самого быстрого пловца, вполне стоило склонить голову в знак уважения». Перед безруким китайским пловцом на спине, который врезался макушкой в финишную панель, установив мировой рекорд. Перед слепым бразильским футболистом, который протиснулся с мячом с колокольчиком внутри через троих защитников и легко перекинул его в ворота над головой совершенно зрячего вратаря. Как странно сознавать, что он никогда не увидит повтора этого момента. Газета приводит имена паралимпийцев, боровшихся за медали, среди них ставшая национальной героиней Британии Никола Адамс, потерявшая обе ноги при теракте в лондонском метро, совершенном на следующий день после того, как Лондон получил право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года. «С любой точки зрения, Паралимпиада – настоящее эмоциональное испытание», отмечает Том Пек. «На стадион Стрэтфорд паралимпийцев могли привести нападение акулы, автокатастрофа на скорости 200 миль в час, землетрясение на Гаити. Стоит ли нам чувствовать себя виноватыми, когда одновременно наворачиваются на глаза слезы и охватывает эйфория при виде метательницы диска, колясочницы Джози Пирсон с золотой медалью на шее, сломанной в аварии, в которой погиб ее бойфренд? Кто знает? Через десятилетия, когда наступит очередное лето, но солнце будет закрыто облаками, а дождь идти беспрерывно, какой-нибудь молодой диктор, объявляющий прогноз погоды, упомянет, что это худшее лето после 2012 года. И детям покажется странным, что взрослые вдруг заулыбаются и ударятся в воспоминания о каких-то спортсменах и о девочке с соседней улицы, которая несла олимпийский факел, Как там ее звали? Ну, можно посмотреть на выпущенных тогда почтовых марках с их лицами. Да, и королева! Королева! Она прыгнула с парашютом из вертолета. Нет, я не придумываю. Я сам там был. Так завершается публикация в газете «Индепендент». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 10 сентября лидеры российской оппозиции направили в мэрию Москвы предложение согласовать намеченный на 15 сентября марш миллионов по любому маршруту в центре российской столицы. Окончательно переговоры об этом деле должны пройти завтра. До 12 сентября, за три дня до намеченной акции, городские власти и заявители митинга должны найти компромисс, рассказывает Любовь Чижова.
В преддверии очередного марша миллионов, запланированного на 15 сентября, Следственный комитет России продолжает искать организаторов беспорядков на марше, прошедшем 6 мая на Болотной площади. По официальной версии, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление, бросали бутылки и фаеры, при задержании оказывали сопротивление. Оппозиционеры обвиняют власти в провокации. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади задержаны 17 человек. В понедельник одна из организаторов митинга 6 мая Елена Лукьянова побывала на допросе в Следственном комитете России и ответила на вопросы следователей. Своими впечатлениями от допроса Елена Лукьянова поделилась с «Радио Свобода».
Ну, было очень корректно, все, честно говоря, достаточно грамотно, достаточно приятный молодой человек был. Никаких провокаций не было. Больше меня потряс вопрос, что входит в мои профессиональные обязанности в МГУ. А остальное, кого вы знаете из задержанных, как вы считаете, что было причиной того, что произошло, я заявила, что считаю, что там нет состава никаких массовых беспорядков, что события произошли из-за чрезмерных мер безопасности установленных и несанкционированным перекрытием правоохранительными органами. Я думаю, что это была формальность, я осталась, по-моему, единственным неопрошенным заявителем. И, скорее всего, так оно и было, в связи с тем, что я довольно долго в августе была в отпуске.
Это была юрист, член общественной палаты, одна из организаторов марша миллионов 6 мая на Болотной площади в Москве, Елена Лукьянова. Адвокат пан-группы Pussy Riot Марк Фейгин в понедельник также побывал в Следственном комитете. По официальной версии, на митинге 6 мая на Болотной он призывал участников акции к сидячей забастовке. И вот что он рассказал после допроса.
Трибуны, в момент, когда митинг еще шел, я заговорил о том, что лидеры протеста находятся в районе ударника и участвуют в сидячей забастовке. Это было предложение разумно, там слово прозвучало, присоединиться к ним, к тем, кто находится на площади. Это, безусловно, являлось законным предложением, поскольку статья 212 о массовых беспорядках предполагает прямые призывы к этим беспорядкам. Конечно, ни о каких беспорядках речи не шло, поэтому я и говорю, что для серьезного допроса никаких сведений больше нет. Я считаю, что, как и раньше, здесь есть некая политическая составляющая. Она, конечно, умозрительная, но, тем не менее, сейчас идет это уголовное дело по Болотному, и в рамках его будут допрашиваться еще множество и множество лиц.
Рассказывал адвокат Марк Фейгин. На ближайшую субботу, 15 сентября, оппозиция запланировала новый марш миллионов, маршрут которого до сих пор не удалось согласовать с московскими властями. Гражданские активисты просили разрешить им шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг на Боровицкой площади, но столичные власти отправили участников акции на Фрунзенскую набережную. Компромисс должен быть найден до 12 сентября, иначе несогласные выйдут на несанкционированное шествие и митинг, сказал в интервью «Радио Свобода» один из оппозиционных лидеров Сергей Удальцов. Предполагается, что на улице Москвы готовы выйти не менее 50 тысяч человек. Такое число участников указано в заявке на проведение акции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова могут лишить мандата в конце этой недели. Сегодня профильная комиссия Думы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении замглавы фракции «Справедливой России» Гудкова-старшего депутатского мандата. Ему инкриминируют нарушение закона о статусе депутата, рассказывает Елена Поляковская.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков назвал позорным судилищем ситуацию, сложившуюся вокруг него, и заявил, что не боится сдавать депутатский мандат. По мнению Гудкова, выводы, которые делает следствие о незаконности его действий, основаны на документе, в достоверности которого правоохранительные органы сами не уверены.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думе с отсрочкой его исполнения на небольшой срок. То, что сегодня творится, абсолютно четкий механизм политических репрессий, это только политизированное дело. Можете ли представить, чтобы в Государственной Думе исключали из состава Думы по непонятной какой-то единственной бумажке? Мы с вами очень близко подошли к границе, которая отделяет авторитарный режим от диктатуры.
Сын Геннадия Гудкова Дмитрий, также депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», в интервью «Радио Свобода» сказал, что решение комиссии по проверке сведений о доходах и имуществе депутатов было ожидаемым.
Морально мы уже давно были готовы. Начиная с января 2012 года нас, в принципе, об этом предупреждали, поэтому ничего нового в этом нету. Но меня удивило другое, почему они весь этот цирк, вот это позорище судилище устроили в присутствии журналистов, потому что было всем совершенно очевидно, что никакого повода для такого решения не было, потому что там был какой-то непонятный протокол, который появился в последнее время, подлинность этого протокола и подписи не установлена. Следственный комитет признал официально, что никаких поводов для возбуждения уголовного дела нету. При этом Гудков говорил о том, что готов сотрудничать со следствием. Поэтому понятно, что здесь за всем этим стоит желание власти выгнать Гудковых из Думы, потому что были наши и разоблачения, которые публиковали мы о доходах, активах депутатов единороссов. Потому что мы участники всех протестных действий и организаторы маршев миллионов. Вот, собственно, это такая месть, политическая расправа за нашу протестную оппозиционную деятельность.
Глава комиссии Госдумы по проверке сведений о доходах и имуществе депутата Владимир Васильев считает решение справедливым.
Некоторые коллеги говорили, давайте не будем этого делать. Завтра любой из нас может оказаться в таком положении. Я все это понимаю. Но если мы будем договариваться, входить в положение, не будет движения в обществе. Нам всем нужно, и тем, кто у власти, и тем, кто критикует, научиться быть честными. Если есть нарушение закона, который обязывает депутата не делать, а он сделал, за это надо отвечать.
Из 14 членов Думской комиссии 8 депутатов проголосовали за лишение Геннадия Гудкова депутатского мандата. Это представители «Единой России» и ЛДПР. Один человек воздержался. Против проголосовали 5 депутатов, представляющих «Справедливую Россию» и КПРФ. Депутаты-коммунисты говорят, что Гудкова преследуют за его оппозиционные взгляды. По словам депутата от КПРФ Владимира Федоткина, случай с Геннадием Гудковым – это лишь первый шаг по отношению к инакомыслящим.
Закон должен действовать невыборочно под угодных и неугодных кому-то людей. А закон действует должен на всей территории Российской Федерации. В данном случае, когда идет речь о Государственной Думе, значит, о всех депутатах Государственной Думы, которые имеют перед законом одинаковые права и одинаковые обязанности. В таком случае надо было не Гудкова посмотреть сейчас, а посмотреть все депутаты, которые имеют какую-то собственность, которые управляют у нас и за рубежом. Я думаю, таких набралось бы больше половины. Сегодня, когда закон применяют только к одному депутату, выборочно, который якобы не понравился своими высказываниями, это называется не демократия, не законность, а, в общем-то, как говорили раньше в Америке, охота на ведьм. Я допускаю такой шаг, что право с Гудком – это лишь первый шаг по отношению к тем, кто инако мыслит в этой ситуации. Чистейшее преследование.
Парламентское большинство проголосует за досрочное прекращение депутатских полномочий эсера Геннадия Гудкова, сообщил журналистам в понедельник лидер фракции Андрей Воробьев. О солидарном голосовании с единороссами заявили и представители ЛДПР. Если это случится, то в намеченной на 15 сентября акции оппозиции Гудков-старший уже будет принимать участие, не защищенный депутатским иммунитетом. Впрочем, как заявил сам Гудков, он готов к тому, что во время марша миллиона может быть задержан и даже арестован. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата на пленарном заседании. Вероятнее всего, это произойдет 14 сентября. Переговоры между мэрией Москвы и организаторами оппозиционного марша миллионов 15 сентября о месте проведения акции пройдут во вторник. Об этом сообщил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Адвокатов Елену Лукьянову и Марка Фейгина допросили сегодня в Следственном комитете России как свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Фейгин является адвокатом группы «Пусть и Райот». Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам панк-группы «Пусть и Райот» 1 октября. Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Не менее 20 человек погибли в результате взрыва на севере Афганистана. На северо-западе Пакистана 12 человек погибли, 45 ранены также при взрыве бомбы. Бывший вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, скрывающийся в Турции, назвал политически мотивированным заочно вынесенный ему судом в Багдаде смертный приговор. Продолжим «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открою программу, как обычно, с российской общественно-политической хроники о акции оппозиции, которая должна состояться 15 сентября, о том, как власти продолжают расследование по делу о марше миллионов 6 сентября, и поговорю также с одним из самых ярких оппозиционных активистов Михаилом Шнейдером о том, как меняется состав Координационного комитета, кто из политиков, общественных деятелей также активен в протестном движении, как это было, скажем, в начале года, когда акции протеста только начинались. Развитие ситуации в Ираке. Там серия ужасных террористических актов. В воскресенье погибли около 100 человек, еще несколько сотен получили ранения и пострадали. Поговорим на эту тему, по каким причинам столь резко выросла напряженность в этой стране. Проблемы отношения православной церкви и общества, связаны это с громкими заявлениями, которые представитель РПЦ патриарх Кирилл сделал в интервью российскому телевидению. В конце программы расскажу о том, что в Италии разворачивается общественная кампания за передачу во Флоренцию из Парижского музея Лувр знаменитой картины Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда», известной также как «Мона Лиза». Эта известная всем, естественно, картина была в Италии всего лишь 10 лет, после чего сам Леонардо подарил ее французскому королевскому дому. И вот сейчас целое движение национальной Комитет защиты объектов историко-культурного наследия из Флоренции пытается добиться, чтобы эту картину хотя бы на время передали в Флоренцию. Вот почему говорит об этом Сильвано Винченти, главный организатор кампании за возвращение Джоконды в Италию. Давайте послушаем.
Мы добиваемся возвращения Джоконды в Италию, потому что в 1913 году Джоконда была обнаружена во Флоренции, так как Винченцо Перуджи, укравший картину в Лувре в 1911 году, пытался ее продать. После обнаружения картины она была выставлена в галерее Уффици. Я думаю, что это важная годовщина, имеющая не только символическое, но и весьма существенное значение. Необходимо принять во внимание исторические связи между Италией и Францией, а также то, что сейчас Джоконда находится в Лувре, взаимодействие между нашими двумя народами и восприимчивость дирекции Лувра и министра культуры Франции к народным инициативам, идущим снизу, как имело место в нашем случае. Мы выражаем чувство гордости и любви к Леонардо, а также желание, чтобы Джоконда вернулась в Италию. Необходимо отметить, что из Лувра последовала негативная реакция, сводившаяся к тому, что наша аргументация в пользу возвращения Джоконды надуманная. Мы с пониманием относимся к позиции музея, но и руководство Лувра, и французы вообще должны также понять смысл нашей инициативы.
Говорил Сильвано Винченти, организатор кампании за возвращение хотя бы временное Джоконды в Италию. Подробнее об этой теме в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую я открою, как обычно, в 20.07, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск готовит и проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Международно признанные деятели культуры, представители шоу-бизнеса и широкая общественность, как говорится, продолжают выступать на Западе в поддержку осужденных участниц группы Pussy Riot. В чем причина столь несвойственного западному обществу единодушия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Наверное, дело в том, что на сторону Pussy Riot встались голливудские актеры и звезды музыкальной эстрады, и их солидарность с российскими панкершами представляет собой серьезный вызов путинскому режиму. Таково мнение Энн Эппельбаум, видного американского политического комментатора, сотрудничающего с двумя ведущими изданиями – газетой «Вашингтон-Пост» и онлайновым ресурсом «Slate». Статью Эппельбаума «Pussy Riot» подметила высоколобая радиостанция National Public Radio, имеющая большую аудиторию и в США, и в Европе, и пригласила к себе журналистку на 10-минутное интервью в прямом эфире. 10 минут на общественном канале NPR – это признание и авторитета автора, и значение поднятой им темы. «Одно дело, когда тебя атакуют правозащитники, и совсем другое, когда это делает Мадонна», – сказала Эппельбаум. Тут Путину действительно есть о чем задуматься, и не потому, что Мадонна серьезная политическая фигура, а как раз потому, что она таковой не является. Певица в свое время ни словом не обмолвилась об убиенных Политковской и Эстемировой, но гонения на товарищей по цеху — это уже иной коленкор.
Pop Авторитарный режим знает про правозащитные организации Amnesty International или Human Rights Watch и может при желании заблокировать их сайты, чтобы помешать распространению информации о жертвах своих репрессий. Но когда за жертв вступаются поп-звезды, то это значит, что точечная блокировка сайтов уже не поможет. Заявления знаменитостей автоматически приобретают всемирную огласку. Так, Аделия Пусси Райот сообщали все, от таблоидов в Южной Африке до Аль-Джазиры на Ближнем Востоке. Поток негативного publicity стал безостановочным. Скандал с Пусси Райот с репутационной точки зрения никак не может быть выгоден Путину, считает Энн Эппельбаум. Несоразмерность преступления и наказания в данном случае просто вопиющая. По-настоящему сильный режим не может бояться трех юных панкерш. Пусть форма протеста, музыка и наряды этих девушек Путину не нравятся, это еще не основание для того, чтобы публично держать их в клетке, а затем упрятать в колонию на 2 года. Даже в глазах консервативной аудитории Аль-Джазиры путинский режим предстает в смешном виде. Более того, по мнению Эппельбаум, раскручивание властями дела против Пусси Райот идет вразрез с важными принципами управления страной, которые выстроил сам Путин. Новаторство авторитарного путинского режима, если здесь вообще уместен подобный термин, состоит в использовании гибких методов контроля. С одной стороны, Путину и большинству его народа безразлично, если окружающий мир считает Россию недемократической. С другой, пока россияне, туристы и бизнесмены выезжают за границу, им бы совсем не хотелось, чтобы их страну ставили на одну доску с Северной Кореей или Ираном. Отсюда и гибкие методы. Путин расправляется выборочно с серьезными противниками, не прибегая к масштабным репрессиям и сохраняя в обществе островки свободы для маргиналов, которые не имеют большого влияния на массы россиян. Пусси Райот и им подобных акционистов режим до последнего времени зачислял в маргиналы и особо не третировал. И вдруг российские панки перемещаются с обочины в серьезные оппоненты и усилиями западных поп-звезд попадают в глобальный новостной мейнстрим, от которого население уже никак не оградишь. Он давит отовсюду. Именно такого рода сценарий Кремль всегда пытался предотвратить. России не все равно, как она выглядит в глазах западной общественности, поэтому, в отличие от закрывшихся от внешнего мира государств, ее можно пристыдить, сказала в заключении интервью американский политический обозреватель Энн Эппельбаум.
Рассказывал Евгений Аронов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди «Сетевые разговоры».
В России любят прибегать к принципу замалчивания для решения любых проблем. Если о чем-то не говорить, то легко решить, что этого чего-то как бы и нет. По такому принципу действовала сталинская цензурная машина, уничтожавшая упоминания о расстрелянных из книг и фильмов. По тому же принципу была устроена советская образовательная система. И, как сообщает ЖЖ-сообщество «Грани ЛГБТ», этот же принцип запущен сейчас в отношении ЛГБТ-движения. Речь идет о выставке московского художника Давида Тераганяна «Скорость света», открывшейся 5 сентября в столичном мультимедиа-арт-музее.
Работа московского художника Давида Тераганяна «Пропаганда гомосексуальности» подверглась гомофобной цензуре администрации музея. По задумке автора, на стенах должна была воспроизводиться видеозапись, на которой были запечатлены тени реальных московских ЛГБТ-активистов. Посетители музея, входя в зал, попадали в свет проекторов, в результате чего их тени смешивались с тенями ранее запечатленных гей-активистов. Таким образом, как следовало в аннотации к работе художника, создавалось некое иное музейное пространство, в котором совмещается настоящее и виртуальное. Зрители оказывались плечом к плечу с теми, кто выступает за равные права для ЛГБТ-представителей в современной России. Однако из экспликации к работе Давида Тераганяна, размещенной музеем, было полностью удалено название проекта, а также вырезаны все упоминания о том, что в видеоработе задействованы ЛГБТ-активисты. Таким образом, работа полностью утратила свой первоначальный смысл.
То, что принцип дискриминирующего неупоминания вовсю действует в российской реальности, прекрасно демонстрирует портал сатирических новостей Fog News. В сатире скрытые механизмы наделяют статусом официально признанной версии, поэтому можно считать, что планы, возникшие в воображении авторов портала правительственной комиссии по миграционной политике под руководством Игоря Шувалова, вполне отражают негласный общественный консенсус о том, что следовало бы делать в отношении населения Российской Федерации.
До 1 января 2013 года все мигранты, без относительно к тому, имеют они официальное разрешение на работу или нет, будут депортированы. Чтобы избежать дальнейших межнациональных конфликтов, из страны будут депортированы все представители национальных меньшинств. Адыги, калмыки, татары, буряты, башкиры, кабардинцы, ингуши, дагестанцы, евреи, мордва, якуты, эвенки, чукчи, марийцы, немцы и прочие. Нельзя допустить для того, чтобы метисы и полукровки вошли в обновленную Россию наравне с чистокровным населением. Поэтому русским будет признан только человек, принадлежащий к традиционному славянскому фенотипу. Светлые волосы, нос картошкой, правильная форма черепа и разрез глаз.
В британской блогосфере оценивают перестановки в коалиционном правительстве, произведенные на минувшей неделе премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Наиболее обсуждаемым оказалось увольнение министра здравоохранения Эндрю Лэнсли и замена его министром культуры Джереми Хантом, при непосредственной помощи которого, как утверждает либеристская оппозиция, медиакомпания Руперта Мердока News Corporation едва не получила под свой контроль телеканал BSkyB. Свой пост в блогах Guardian политический комментатор Эндрю Ронсли озаглавил «Премьер-министр провел мастер-класс о том, как не надо проводить перестановки в правительстве».
Он знал, что ему нужен новый министр здравоохранения, но не смог заставить себя уволить Эндрю Лэнсли, и тот теперь будет дожидаться вылета в роли лидера Палаты общин. Он знал, что ему нужен новый министр культуры, и поэтому поставил Джереми Ханта во главе здравоохранения. От изящества, с каким была решена эта задача, у многих глаза повылезали на лоб. Даже архангелу Гавриилу пришлось бы побороться, чтобы провести очень спорную и крайне непопулярную реформу здравоохранения в период резких бюджетных сокращений. Повышение Ханта породило несколько теорий заговора, суть которых сводится к тому, что Хант слишком много знает о Мердоках. Однако реальная причина может оказаться проще. Господин Кэмерон не умеет выгонять потерпевших фиаско коллег. Особенно, если это его товарищи.
Блогер Spectator Мартин Брайт указывает еще на один результат перестановок – уменьшение числа женщин в правительстве.
Выигравшие от перестановок олицетворяют собой два полюса, характерные для Тори непривлекательности. Самодовольная ухмылка Джереми Ханта уже стала эмблемой нынешнего правительства аристократов. От новоиспеченного министра юстиции Криса Грейли, которого либеральные демократы зовут не иначе, как Вольдемортом, веет характерными для тэтчеровских времен крутизной и жестокостью. После дефеминизации кабинет стал напоминать закрытую школу для мальчиков. Любой учитель скажет, что на сборище подростков девочки оказывают цивилизующее воздействие. Это верно и для сборища высокопоставленных политиков. Блогосфера, переполненная издевающимися друг над другом парнями, кишит историями об истериках, которые будто бы закатили женщины-министры в ответ на свое увольнение. Это уже какая-то песочница. Кто бы вернул в политику взрослых людей?
Автор блога Whitehall Watch Колин Телбот также отмечает детский характер коалиции. После перестановки ее либерально-демократическая составляющая значительно сократилась.
Тори соблазнили их, и либдемы поверили, что коалиция означает полное слияние. Прошло чуть больше 2 лет, и от любви до гроба остался один вопрос. Когда же они, наконец, разведутся? Сначала они вели себя как влюбленные дети, а теперь каждый пытается стать по отношению к другому родителем. Ни одна из сторон не готова вступить во взрослые отношения, да теперь, наверное, уже и поздно.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры между мэрией Москвы и организаторами оппозиционного марша миллионов 15 сентября о месте проведения акции пройдут во вторник. Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата на пленарном заседании, очевидно, 14 сентября. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Пусть Riot» 1 октября. Сегодня же Мосгорсуд отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Не менее 20 человек погибли, около 20 ранены в результате взрыва на севере Афганистана. На северо-западе Пакистана 12 человек погибли и 45 ранены при взрыве бомбы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Концерт в поддержку политзаключенных, Юрий Шевчук и другие.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская. Компьютер не кричит и не корчится от боли.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». «Газпром» объявил сегодня, что приостанавливает на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Приостановка на неопределенный срок затронет те объемы газа, которые «Газпром» покупает у независимых его производителей в России по двусторонним контрактам. При этом в каком-то смысле «Газпром» сам оказывается в ситуации, которая была характерна, например, для крупных потребителей его же газа в странах Европы, столкнувшись с падением спроса на газ, а также с возрастающей конкуренцией на европейском рынке со стороны импортируемого сжиженного газа, они сокращали предусмотренные контрактами объемы закупок у «Газпрома». Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Но если говорить по ситуации в целом, то картина более-менее похожа. Это связано с резким падением спроса на основных рынках сбыта. Поэтому очевидно, что компания делает выбор в пользу поддержания своей добычи в ущерб покупке газа на стороне. То же самое делали европейские страны, когда уменьшали в кризис объемы импорта газа в связи с падением потребления. Поэтому, в принципе, в общих чертах картина похожа. Но, конечно же, есть свои особенности, потому что условия закупки газа на внутреннем рынке и на внешнем рынке отличаются сильно. Мы можем подозревать, что не у всех независимых производителей одинаковые условия продажи газа. Поэтому, в принципе, аналогию на уровне договорных обязательств проводить не приходится все-таки.
Как менялись объемы спроса на газ в последние 2-3 года и внутри России, и на главном для нее экспортном рынке газа в Европе? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать внутрироссийский рынок газа, то после обвала в 2009 году, последствия кризиса, в 2011 рынок восстановился и превзошел докризисные уровни. Если до кризиса внутреннее потребление газа в России составляло где-то 463 миллиарда кубов, в 2011 уже 473. Однако нынешний год принес очередной этап сложности. Если рассматривать первое полугодие, то объем поставок «Газпрома» на внутрироссийский рынок сократился примерно на 5%. В Европе ситуация выглядит куда более драматичной. Объемы до кризисной 2008 года не достигнуты. Если в 2008 году «Газпром» поставлял в Европу примерно 168 миллиардов кубов, то в 2011 всего 156. В нынешнем году ситуация на фоне роста конкуренции и вползания экономики Европы в рецессию усугубилась. И если брать первое полугодие, то объем снижения поставок газа «Газпрома» в дальние зарубежья, прежде всего европейским потребителям, составляет примерно 13%.
Для частных потребителей газа в России, то есть населения, решение «Газпрома» приостановить его закупку у независимых компаний мало что меняет. Тарифы на газ для жилого сектора жестко регулируются государством. Но стоит ли ожидать, что это решение может повлиять как-то на тарифы для промышленных потребителей, в том числе тепловых электростанций? Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Я думаю, что влияние будет мало ощутимо, потому что эти ограничения не касаются поставок газа конечным потребителям, а в связи с тем, что у нас регулируемые цены как для промышленности, так и для населения, вряд ли можно говорить о том, что будет какой-то ценовой всплеск, и, скорее всего, цены будут на прежнем уровне, потому что, в принципе, цены регулируемые, и все будет определяться политикой государства, но могут быть определенные перебои в поставках газа, если эта ситуация будет усугубляться по мере роста потребления ближе к зимнему периоду.
В общей структуре поставок газа конечным потребителям в самой России, за вычетом его потребления на разного рода технологические нужды, доля «Газпрома», по оценкам аналитиков Номосбанка, составляет сегодня около 80%. Можно ли предположить, что нынешнее решение «Газпрома», контролируемого государством, может привести к дальнейшему сокращению этой доли, например, за счет того, что некоторые крупные потребители газа предпочтут прямые его поставки от независимых производителей по «Газпромовским» же трубам, ведь на этот газ нынешнее решение не распространяется? Или этот процесс скорее развивается сам по себе? Денис Борисов, Номосбанк.
На мой взгляд, тенденция к увеличению доли поставок конечных потребителей на российском рынке является очевидной. Флагманом в данном процессе выступает «Новатэк». Если брать последние годы, доля поставок конечным потребителям в структуре реализации компании увеличилась с 50 до 75%. Другое дело, что у нас, по сути, помимо «Газпрома», на внутреннем рынке есть только один крупный, настоящий крупный игрок – это «Новатэк», в то время как газовые бизнесы в масштабах нефтяных компаний, они все-таки не играют значительной роли, и зачастую нефтяникам проще бывает продавать газ «Газпрому» на устье скважины, нежели пытаться связываться с конечными потребителями, заключать с ними обязывающие договора и так далее. Поэтому вопрос неоднозначный, но я думаю, что процесс все-таки будет идти по увеличению доли договоров с конечными потребителями. И в этой связи, конечно, и энергетики, и металлурги, и производители мин удобрений, они выиграют от сложившейся ситуации. Рост конкуренции может позволить им рассчитывать на ценовые скидки при заключении договоров с независимыми производителями газа.
«Газпром» подтвердил в понедельник, что приостанавливает на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» сегодня вы услышите наблюдение социолога по поводу президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Чем отличается эта кампания от предыдущей, каковы прогнозы, о чем свидетельствуют результаты американских массовых опросов? Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социолог Борис Докторов с 1994 года живет в США. Сейчас он внимательно следит за предвыборной ситуацией, причем, заметим, уже не впервые. По итогам предыдущей президентской кампании, во время которой ученый также подробно анализировал прессу, данные опросов и комментарии экспертов, вышла книга Докторова под названием «Явление Барака Обамы». Что же нового отмечает профессор Докторов в нынешней президентской кампании?
Я выделил в данной избирательной кампании три этапа. Первый этап – это начало года и до примерно конца мая, когда определялся политик, который будет представлять республиканскую партию на президентских выборах. В отличие от того, что было в 2008 году, когда очень быстро победил Маккейн, в этом цикле борьба была очень упорная, и многие аналитики обозначали ее как «Ромни» против «не Ромни». Каждый раз было несколько человек, которые претендовали на победу в первичных выборах, но Ромни их все-таки победил.
На втором этапе избирательной кампании что было нового и что отличало ее от предыдущей?
Новое заключается в том, что уже несколько месяцев никак невозможно определить, кто же из претендентов на Белый дом побеждает. Лидером все время оставался Обама, но его опережение выражалось в 1-3%. По мнению обозревателей, гонка будет очень напряженной и много неясностей сохранится буквально до дня голосования. Третий этап – это серия теледебатов.
Вы внимательно следите, насколько я знаю, за данными опросов общественного мнения в США, касающихся избирательной кампании. Что тут для вас самое интересное?
Сейчас около десятка организаций, которые изучают общественное мнение, проводят общенациональные опросы. И результаты опросов довольно часто бывают различными. Дело в том, что процессы в обществе происходят так быстро, что исследователи не поспевают за осознанием их. Но самое интересное, по-видимому, все-таки это принципиально иные способы анализа получаемых результатов. Дело в том, что за 70 лет накопился колоссальный объем данных об электорате. И сейчас исследователи научились на основании анализа того, что было, строить довольно интересные модели прогностического характера. Вот сегодня несколько сайтов публикуют регулярно результаты вот таких вот математических расчетов, и что особенно интересно, большое количество американцев участвует сразу же в обсуждении этих результатов, то есть этот уровень уже обсуждения и анализа электоральных данных, он созвучен установкам американцев, для них это не чужеродно. Они приветствуют это.
Ну вот, давайте поговорим о прогнозах. Осталось меньше 2 месяца до дня голосования. Можно ли сейчас говорить о вероятном победителе?
Да, имеет смысл, но, в общем, никто этого не делает. Модели строят, их анализируют. Но так, чтобы вот уже однозначно сказать, что победа будет на стороне Ромни или победа будет на стороне Обамы, мало кто берется. И вместе с тем, по итогам анализа данных опросов общественного мнения этого года и с учетом того, что аналитики наблюдали в течение последних десятилетий, предсказывается такая картина. Примерно 74% вероятность того, что будет переизбран Барак Обама. И 23%, примерно 26%, что победа будет на стороне республиканского кандидата Ромни. То есть соотношение 3:1. Вот очень интересная статистика недавно была опубликована, что в момент, когда выступал Обама, на его адрес поступало 53 тысячи твиттерных сообщений в минуту, а на аккаунт Ромни 14 тысяч в минуту. То есть вот это говорит о энтузиазме демократов. Вот эти данные очень важны, поскольку они позволяют предположить, что избиратели Обамы придут на участки для голосования.
На сайте Фонда общественное мнение уже вышли 30 очерков профессора Бориса Докторова, посвященных президентской кампании в США. Впоследствии социолог надеется на их основе выпустить новую книгу.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Анна Качкаева. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права
Либералы
человека.
Хотят сохранить тот же режим, только без
Путина. Потрясающий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.